Здравствуйте, сегодня понедельник, 2 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В минувшие выходные удалось провести эвакуацию нескольких десятков мирных жителей из укрытий на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Власти Курской области признали, что обрушение одного из мостов в регионе – результат диверсии. Сегодня годовщина трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Также сегодня.
Слышь ты, Штрибок, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбление. Губернатор по понятиям.
Как Филипп Киркоров поссорился с Маргаритой Симоньян, а Александр Новиков с Владимиром Соловьевым. В минувшие выходные удалось наконец эвакуировать несколько десятков мирных жителей Мариуполя, которые укрывались на территории блокированного российскими войсками завода «Азовсталь». Многие из этих людей провели в подвалах и бункерах почти 2 месяца. Переговоры о предоставлении им гуманитарного коридора часто срывались, но в этот раз эвакуацию провести все-таки удалось, хотя окончательной ясности, все ли желающие были доставлены на подконтрольную Украине территорию, нет. И вот что заявил в интервью агентству Associated Press заместитель командира обороняющего завод «Азовсталь» полка «Азов» Святослав Паламар. «Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, на чем Святослав Паламар делает акценты в своих заявлениях».
«Режим тишины действительно состоялся. Это удивительная вещь, какой не было в течение 65 дней. Режима тишины до сих пор не было, несмотря на то, что представители врага заявляли, что он есть. А в это время засыпали нас минами. В последние 2 дня можно сказать, что в оговоренное время режим тишины действовал. Завод «Азовсталь» весь усыпан минами, ракетами, артиллерийскими снарядами, не разорвавшимися кассетными зарядами, которые представляют собой огромную опасность. И нужно было найти безопасный маршрут, чтобы разблокировать и вывести этих людей, чтобы, не дай бог, никто не подорвался на этих снарядах. Очень тяжело воевать, когда рядом находятся дети. Вы понимаете, о чем я говорю. Воевать легче, когда мирных жителей вокруг нет. Но тяжело осознавать, что есть много раненых, которым мы не в состоянии оказывать нормальную медицинскую помощь. Мы также говорим о том, что под завалами на Азовстале есть еще гражданские, пожилые люди, женщины, дети. Вы знаете, оборона Мариуполя — это уже патовая ситуация. Враг уже устал нести потери. Они уже не хотят терять своих солдат. А мы сопротивляемся и будем сопротивляться. Поэтому лучшим выходом, я считаю, эвакуацию нас отсюда. Какой смысл продолжать эту бойню? Все эти 67 дней мы бились с гораздо более многочисленной, чем мы, мощной группировкой. Против 14 тысяч военных, у которых есть даже самолеты. Мы оттянули на себя большую группировку и спасли тем самым много жизней. Если бы мы этого не сделали, линия фронта была бы более глубокой. Она была бы совсем не в том месте, где проходит сейчас. Мы считаем, что эта орда прошла бы дальше. Я надеюсь, что эвакуация продолжится. Я надеюсь, что наши власти и третья сторона, миссия ООН, Красный Крест, поспособствуют тому, чтобы забрать всех гражданских не только с завода, но и со всего Мариуполя. А также я надеюсь, что мы сможем забрать раненых, тела погибших и эвакуировать всех солдат, которые тут находятся».
Это был фрагмент интервью агентства Associated Press, которое дал заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар. Зато министр иностранных дел России Сергей Лавров даже в организации эвакуации мирных жителей из завода «Азовсталь» видит происки и заговор со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Вот что Лавров сказал в частности по этому поводу в своем интервью итальянским средствам массовой информации. Отмечу, что журналисты западных стран, с которыми Лавров сейчас соглашается общаться, в Москву не приезжают. Интервью ведется по видеосвязи и выглядит довольно странно, если не учитывать того обстоятельства, что Россия стремительно превращается в страну-изгоя. Итак, слово Сергею Лаврову.
Упорное, прям истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться вывода всех этих людей и отправки их на территорию Украины, оно объясняется, по-моему, тем, что там очень много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, да, может быть, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ответ на такую реплику я лично предложил бы ему послушать кого-то из тех, кого удалось спасти в Мариуполе. Может быть, Лавров все-таки убедился бы в том, что его размышления о перестройке мирового устройства, которые он повторяет из выступления в выступление, Зеленского волнуют меньше, чем жизни граждан своей страны. Да, впрочем, и России. Президент Украины не раз говорил о бессмысленности потерь, которые Россия несет, воюя с Украиной. Но давайте послушаем одну из спасенных жительниц Мариуполя. Ее зовут Наталья Усманова.
Обстрелы были настолько сильные, и рядом с нами все время падало. Выход из бункера, где вот первые ступенечки, там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать вот свежим воздухом, да, кислородом, вот даже я этого боялась. 2 месяца, да. Темноты. Я еду с мужем в автобусе, говорю: Вася, это что, говорю, уже в туалет не надо будет ходить с фонариком? На кулечек, на ведерко с фонариком.
Говорила жительница Мариуполя Наталья Усманова. Боевые действия в Украине продолжаются. Жертвами обстрелов по-прежнему становятся не только военные, но и мирные жители. Важно отметить, что ударам все чаще теперь подвергаются объекты на российской территории. В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт был вынужден публично признать, что частичное обрушение железнодорожного моста на участке Суджа-Сосновый Бор было результатом диверсии. Вот что он сказал.
Друзья, к сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже.
Говорил губернатор Курской области Роман Старовойт. Напомню, что пожары на нефтебазах и взрывы на складах боеприпасов в последние недели происходили и в других регионах Российской Федерации. В минувшие выходные в Киеве побывала с необъявленным визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Напомню, что еще недавно она горячо приветствовала принятие американским Конгрессом программы «Ленд-лиза» для Украины, которая имеет и важное символическое значение, ведь именно такая программа Ленд-Лиза, существенно помогла во время Второй мировой войны Советскому Союзу одержать победу над гитлеровской Германией. Теперь помощь направляется Украине для борьбы с российской агрессией. Вот что заявила Нэнси Пелоси в Киеве.
Мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу борьбу за свободу. Вы находитесь на первой линии этой борьбы, и это борьба за всех. И мы готовы оказывать вам поддержку до тех пор, пока война не закончится.
Говорила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, сопровождавший ее, в своем заявлении был более конкретен по поводу того, какое оружие будет в ближайшее время получать от Америки и Украина. Кроу, кстати, продемонстрировал знание предмета, указав на новые особенности ведения боевых действий в Украине в условиях наступившей весны. Так что речь идет не просто о снабжении Украины оружием, но о поставках для решения конкретных задач, стоящих перед украинской армией. Говорит Джейсон Кроу.
То, что мы видели, это сейчас похоже на совершенно другую войну, которая движется с севера на юг и восток. Местность другая, это гораздо более открытая местность, как мы знаем. Поэтому оружие дальнего действия будет более важным. Противостояние, то, что мы называем противостоянием в вооруженных силах, очень важно. Поэтому вы, скорее всего, увидите дальнобойные ракетные обстрелы, дальнобойные артиллерийские обстрелы, использование бронетранспортеров для переброски войск, танковые формирования. В отличие от небольших засад и нетрадиционной тактики, которую мы видели на ранних этапах этой войны. Следующий этап нашей поддержки тоже будет выглядеть так. Вы увидите артиллерию, оружие дальнего действия, более совершенные беспилотники, противоартиллерийские радиолокационные системы, вещи, которые помогут украинцам лучше вести боевые действия на дальних дистанциях, сохранить свои силы, но также добиться большего и нанести удар по российским войскам, как в движении, так и в то время, когда они пытаются закрепиться на оборонительных позициях.
Это был конгрессмен-демократ Джейсон Кроу. Добавлю, что президент Чехии Милош Земан, еще недавно высказывавший поддержку Владимиру Путину, в своем последнем заявлении сказал, что результатом войны России против Украины для России станет, цитата, «политический, экономический и репутационный конец». В последние недели высказывалось много предположений о том, что российские войска в конце апреля или в начале мая предпримут массированное наступление, чтобы хотя бы на каком-то участке одержать победу, и у Владимира Путина была бы возможность отчитаться о ней 9 мая в День Победы. Однако Сергей Лавров в своем интервью итальянским СМИ, о котором я уже упоминал, был гораздо более осторожен. Он даже попытался уйти от прямого ответа на вопрос, какие задачи перед праздником ставятся перед российской армией и, что важнее, когда ожидать окончания боевых действий в Украине. Вот этот фрагмент интервью, к нему я, кстати, еще потом вернусь, Лавров много чего наговорил.
Это была традиция в Советском Союзе, обязательно к какому-то празднику сделать что-то такое крупное, звонкое, громкое. В данном случае мы концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул, которые были объявлены президентом, на задачах защиты и обеспечения безопасности гражданского населения, и чтобы не было на территории Украины ни для них, ни для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с вооружениями наступательными, и, конечно же, угроз нацификации, которые на Западе активно пытаются преуменьшать, но в последнее время я смотрел репортажи и по NBC, и читал журнал американский National Interest. Там начинают, вот буквально недели две назад, начинают появляться очень серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы опять, как и в 1935-1938 годах, заиграться с неонацистами, с нацистами уже по большому счету.
Войны ответили бы конфликте, может быть, расширяется, не расширяется, закончится или нет в следующей неделе. Какова может быть у нас надежда, чтобы быть мирное будущее?
Я сказал, мы искусственно, наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. День Победы будем отмечать, как мы это делаем всегда. Торжественно будем вспоминать тех, кто пал за освобождение и России, и других республик бывшего Советского Союза, за освобождение Европы от нацистской чумы. А темпы осуществления операции, которые сейчас осуществляются на Украине, зависят прежде всего от необходимости минимизировать любые возможные риски для гражданского населения и, конечно же, риски для российских военнослужащих.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня, 2 мая, годовщина страшной трагедии в Одессе, когда во время столкновений между проукраинскими и пророссийски настроенными активистами погибли более 40 человек. Большинство из них в результате пожара в местном доме профсоюзов, где укрылись активисты так называемого «антимайдана» в Одессе. Впрочем, первые жертвы были задолго до этого пожара. Шествие футбольных болельщиков в поддержку независимости Украины подверглось нападению. Это привело к жестоким столкновениям, которые и создали предпосылки к трагедии в Доме профсоюзов. Многие из тех, кто был задержан по подозрению в участии в провокации, были позже отпущены. Следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов продолжается до сих пор. Российские средства массовой информации называют эти события украинской хатынью, но довольно очевидно, мне кажется, что ничего подобного не случилось бы, если бы не оккупация Крыма и российское вмешательство в Донбассе. Об этом российские государственные СМИ не говорят. Очередную годовщину трагедии 2 мая 2014 года Одесса встречает в качестве прифронтового города, который уже не раз подвергся ракетным обстрелам. Их жертвами были и мирные жители, в том числе трехмесячная девочка Кира. Мы об этом рассказывали. В Одессу пытаются пробраться российские диверсионные группы. Нельзя не учитывать и растущую напряженность в соседнем Приднестровье. Вот что рассказал мне сегодня по телефону корреспондент Украинской службы радио «Свобода» в Одессе Михаил Штекель, который внимательно изучал события начала мая 2014 года в этом городе.
Я сегодня с самого утра успел обойти два знаковых для Одессы места. Надо сказать, что вчера вечером начался комендантский час, который закончится только завтра утром, поэтому никакой транспорт не ходит. Людей на улице, если это не сотрудники полиции или других правоохранительных структур, нет. Я обошел два важных места для событий 2 мая. Во-первых, это угол Дерибасовской-Преображенской, где погиб проукраинский активист. Там сейчас находится памятная доска. И, разумеется, Дом профсоюзов на Куликовом поле. И возле памятной доски в центре города, и возле Дома профсоюзов, вернее, неподалеку от Дома профсоюзов, в нескольких сотнях метров, лежат цветы. Но, как рассказали полицейские, цветы приносили еще до самого комендантского часа, еще вчера. Дом профсоюзов полностью закрыт для посещений. Он огорожен блокпостами, лентой, ближе, чем на несколько сот метров, примерно 200 метров, к нему не подойти. Не только журналистам, не только полицейским, но и, в принципе, вообще для всех. Это закрытая территория, даже более закрытая, чем вся Одесса во время комендантского часа. Туда невозможно подойти журналистам, например. Были сообщения о задержании диверсантов, 12 человек. Правда, пока не ясно из официального сообщения, это было в Одессе или в Одесской области, было ли это сегодня или вчера. Кроме того, два дня назад национальная полиция задерживала человека по подозрению, как они сообщали, в подготовке провокаций на 2 мая. Он был задержан, вроде бы при обыске нашли взрывчатку, оружие. Следственные действия ведутся. Российские войска предприняли очередную ракетную атаку моста через Днестровский лиман. Это примерно 50 километров от Одессы, лиман, который связывает Одесскую область, этот мост в Бессарабию, так сказать. По нему уже дважды до этого наносились ракетные удары. Он не функционирует, но, несмотря на это, вот сегодня был опять ракетный удар. По предварительному официальному сообщению, 3 ракеты ударили по этому мосту. На каждый год, как бы, и в СМИ, и просто в головах у людей мы возвращаемся опять к тому, что произошло тогда в Одессе. Несколько лет назад группа 2 мая, так называемая, это журналисты, общественные активисты, они презентовали свои итоги расследования. Был снят фильм, выпущена книга потом по материалам этих независимых расследований о хронологии событий, о том, как это происходило, о том, как колонна, которая состояла из части пророссийских активистов с Куликового поля, пришла на Греческую площадь, начала там драку с проукраинскими активистами, были застрелены несколько человек, 2 погибших по официальным данным. Множество раненых, использовались гранаты светошумовые, к которым прикручивали болты, гайки. Поэтому они наносили достаточно серьезные ранения, как и проукраинских активистов, так и сотрудников правоохранительных органов. Затем начали подъезжать с украинской стороны вооруженные люди, начали давать отпор. И потом, когда вот эту вот часть агрессивную пророссийских активистов локализовали в торговом центре, то люди пошли на Куликовое поле, начались взаимные обкидывания коктейлями Молотова. Ну, как бы в здании начался пожар. Следствие говорит о том, что причиной были коктейли Молотова, которые использовали обе стороны. Ну и вот эти вот 40 с лишним человек, которые погибли в основном из-за отравления продуктами горения в самом доме. Несколько человек погибло вследствие травм полученных. Ну, они пытались спрыгнуть с 3-го этажа. Следствие по некоторым эпизодам до сих пор ведется. По каким-то эпизодам дело передано в суд. События непосредственно в Доме профсоюзов все еще расследуются. События на Греческой площади было расследовано, следствие было неполным. И по мнению многих журналистов одесских, которые следили за этим с самого начала, оно было проведено некачественно, и все были оправданы тогда. Вот 19 человек с пророссийской стороны, которые были задержаны и арестованы впоследствии, 21 человек были оправданы. Впоследствии 2 из этих людей задержали по новому подозрению, Долженков и Нефедов, и передали России в ходе одного из обменов. По-моему, уже после прихода к власти президента Зеленского. Для людей, которые стояли на проукраинских позициях сейчас, стоят сейчас, а стояли тогда, это, в принципе, часть войны, которую российское правительство начало против Украины еще в феврале с захвата здания Верховного Совета Автономной Республики Крым. Для тех, кто поддерживал Россию или не поддерживал Россию в этом конфликте, многие из них озвучивали вот эти вот пропагандистские штампы по поводу Одесской хатыни. Были фейки о том, что там погибло несколько сот человек, они, к счастью, не оправдались. Для многих одесситов это трагедия, потому что в Доме профсоюзов погибли, ну, как бы не те люди, которые все это начали в этот день. То есть те люди, которые все это начали, впоследствии через, по-моему, через 2 дня их освободили под давлением толпы, возможно, тоже организованы российскими кураторами в Одессе. Их всех освободили из изолятора. Они, по-моему, содержались в изоляторе временного содержания в полиции. Их всех освободили. А вот те, кто погибли в Доме профсоюзов, это были люди, которые тогда просто находились на Куликовом поле в основном и стали жертвами провокации, организованной тех, кто стоял рядом с ними на Куликовом поле в свое время, но потом решились, сами ли решились, или по указке кураторов российских решились на вот эту вот провокацию в начале дня.
Говорил корреспондент Украинской службы радио «Свобода» в Одессе Михаил Штекель. События 2 мая 2014 года в Одессе российские власти интерпретируют как одно из главных свидетельств якобы нацификации Украины, для борьбы с которой в Украину, согласно официальной версии, посланы российские войска. Не увидев народного ликования при встрече так называемых освободителей, а наоборот столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, Кремль теперь заявляет, что нацизм в Украине пустил глубокие корни, а потому нацистами объявлены все украинские войска, к которым еще недавно Путин обращался с призывом перейти на сторону России, а также, как получается, и большинство украинцев. Аргументы, что радикальные националистические партии даже не имеют представительства в Верховной Раде, а главой государства в Украине является еврей, на российское руководство не действуют. Уже в третий раз обращусь сегодня к интервью Сергея Лаврова. Еще раз отмечу, что говорит министр иностранных дел страны, претендующий на роль сверхдержавы и заявляющий о желании денацифицировать своего соседа. Оцените уровень аргументации этого человека.
Ну а то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода, в семье не без урода, как у нас говорят.
Говорил Сергей Лавров, глава МИД России. Некоторые политики Израиля уже назвали слова Лаврова бредом, другие потребовали объяснений и извинений. Напомню, что Израиль до сих пор является одной из немногих стран, которые не занимают резко антироссийскую позицию по поводу агрессии России против Украины. Но подобные заявления могут изменить и позицию Израиля. Оголтелость заявлений российских государственных пропагандистов, таких как Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, начинает, судя по всему, возмущать даже тех, кто как минимум не собирался и не собирается выступать против российской агрессии в Украине, если не поддерживает ее. Симоньян недавно обрушилась на уехавшего из России Максима Галкина за его слова о российских военных преступлениях в Украине. Я бы мог дать вам послушать это ее заявление в эфире телеканала «Россия», но не буду, слишком противно слушать голос Симоньян, но суть этого заявления сводится к тому, что якобы гей Галкин женился на, как выразилась Симоньян, пожилой женщине, имелось в виду Алла Пугачева, ради денег и успеха. Не выдержал даже Филипп Киркоров, два дня назад получавший официальные поздравления от Владимира Путина в связи с 55-летием. Филипп Бедросович, правда, несколько погорячился, назвав Симоньян журналистом. Ну, давайте послушаем.
Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Алли Пугачева. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу «делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали». И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче. Для всех злорадствующих вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом клеймо, шапкозакидательским настроем, большие профессионалы уезжают, и вместо того, чтобы создать условия к обратному потоку, вы усложняете и им, и себе жизнь.
Говорил Филипп Киркоров. Другой скандал случился между телеведущим Владимиром Соловьевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым, которые, по идее, должны были бы быть единомышленниками. Разразился этот скандал после того, как в разговоре с полпредом президента в Уральском округе Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты, имея в виду, по-видимому, что оттуда родом бывший координатор штабов Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие оппозиционеры. Что удивительно, Якушев спорить не стал, но губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев Соловьеву ответил.
Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. И горожане вас будут очень ждать на ваши лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я думаю, что, я надеюсь, что это было в горячах и не обдумано. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком.
Говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Диалог продолжился. Опять не даю синхрон. И опять потому, что противно, но процитирую. «А, это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором, следить за базаром, поганой метлой? Это что вот сейчас было, следить за языком? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» заявил Соловьев, которому на этот раз ответил король русского шансона, певец Александр Новиков.
«Слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбление. Губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае язык твой пошел не в ту степь».
Говорил Александр Новиков. Ну где еще, скажите, найти лучшую иллюстрацию того, по каким принципам функционирует современное российское государство? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».